транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Сегодня в гостях у нас Александр Градский.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте.
Будем петь сначала, а потом разговаривать.
Давайте.
Закрыты ворота, и бог, и бес не в силах поднять засов. Последний пост перед входом в лес, слюнявые морды псов. Устал караул, но никто не звал его нести этот крест. И я вздохнул, потому что знал, караул не из этих мест. И на месте все, и патрон в стволе, переполнена лжи обойма. Застывает курок в твоей руке, примерзает курок в твоей руке. И не пойман твой враг, не пойман. И не пойман твой враг, не пойман. Его дома ждут, и вторую весну наливают стакан у пустого стула. Но пост его тут, и судьба его тут, и никак нам нельзя без караула. Но никто не кричал ему караул, и никто не просил спасать очаг. Но в ухо дьявол ему шепнул: иди, этот дьявол ему шепнул. Убей, этот дьявол ему шепнул. И трубку всадил в рычаг. И трубку всадил в рычаг. И не сдаваться, упаться она. Застыла в глазах слеза. И я не забуду его глаза, и ты не забудешь его глаза, и он не забудет его глаза, а иначе нам грош цена. А иначе нам грош цена. И год пройдет, и 10 пройдет, и он ляжет спать, постаревший и высохший. К нему подойдет мальчик отца под танком, увидевший на месте все. И патрон в стволе переполнена лжи обойма. И не пойман за руку вор в Кремле. И не пойман за руку вор в Кремле. Потому что не мог быть пойман. Потому что не мог. Должен лгать, а мы хотим жить не по лжи. И пусть нас травят, и пусть нас травят, хоть полстраны под себя положи. Но мы никому ничего не должны. Да мы никому ничего не должны. И время придет, и ответит тот, кто послал тебя. Послал тебя в этот бой.
Я написала в Фейсбуке.
Слушай.
Я написала в Фейсбуке. Саш написал. Вот Градский сидит напротив, слушает себя. Хорошо поет собака.
Это ты говоришь?
Я написала.
А я... Собака, поющая хорошо.
Ну ладно, я же... Александр Борисович Градский у нас в студии. Дорогие друзья, все для вас. И в Фейсбуке, на страничке на моей можно вопросы задавать Александру Борисовичу. Можно это делать и на СМС. Плюс 7-985-970-45-45. Сразу скажу, чтобы не забыть о главном, конечно же, концерт предстоящий 22 сентября в концертном зале Чайковского. Живой.
Ну да.
И с гитарой или с оркестром?
Нет, оркестров не будет. Я последнее время часто делал такую программу: первое отделение оркестра и какие-то доказательства самому себе, что у меня еще как-то звучит тенор. Все время получалось на второе отделение. Люди приходили, хотели услышать песни. И никогда не хватало вот времени и сил песни эти в полном объеме спеть. Потому что, ну, там по три часа шел концерт, уже в конце я уже просто падал, а и зрители как бы падали от усталости, на все хотели. Ну, и вот я решил один раз обойтись без оркестров. Я уже, так сказать, понял, что у меня все еще звучит. Зрители тоже поняли, да, звучит. Ну и ладно, давайте песни. И вот я тут подумал, что, может быть, вот три часа песен будет нормально.
То есть это акустический будет концерт?
Ну, он такой, с минусовкой, с оркестровой. Плюс все песни, которые только мне на ум придут в этот момент.
А вот песни, которые мы сейчас слышали, это
91-го года.
Ну, это с альбома «Неформат»? Вот,
да, она
вышел,
на «Неформате»,
да?
Вышла, но она 91-го года, причем 13 января написание. А 15-го я уже по Первому каналу пел, ну, под гитару, правда. Но записать ее в таком оркестровом виде все не получалось. 20 с лишним лет не получалось. Потом, значит, как-то вышло, что я ее придумал, вот как она. И потом она не очень теряет актуальность.
Это точно. Нет,
да,
все
я
песни.
Я ее как-то вот вместе со всем новыми, вот я ее оставил на этом диске, потому что она действительно нефатная. И особо, так сказать, я ее в концертах-то редко очень пел, а как-то все очень довольно получалось, не к месту она. А в диске нормально вышло вот сейчас.
Ну, на этом альбоме действительно в буквальном смысле не формат, поскольку там есть песни, которые сегодня и по радио ты и не прокрутишь, учитывая последние законы, которые приняты, связанные с охраной детей. Нужно охранять от такой музыки, Александр.
Ну, я своих охраняю, они слушают очень редко. Нет, да кто это все знает, кого надо охранять и от чего? Нам объяснят, наверное, кого надо охранять и куда, и со всех сторон объяснят. Я плевать на это, на все хочу.
Ну, там же есть, если говорить вот совсем буквально, там же есть песни, в которых есть ненормативная лексика. Да.
Есть, но это, понимаешь, это все очень сложно. Понимаешь, в старину, я, конечно, не хочу там кого-то или себя оправдывать, но в старину человеку сказал, что он подлец в жесткой форме, это считалось оскорблением. И за это можно было получить вызов на дуэль просто сразу. Можно было сказать, что человек нечистоплотный, то есть вполне нормативная лексика. И тем не менее это считалось оскорбительным. Понимаешь, какой ты вкладываешь смысл в то или иное слово? Если ты хочешь оскорбить человека, то достаточно ему сказать, что он свинья или негодяй. А если ты употребляешь то, что у нас называется ненормативной лексикой, как характеристику,
что называется, назвать вещи своими именами.
Ну, да, потому что есть какие-то действия в жизни, которые гораздо более точно можно назвать, используя ненормативную лексику. Гораздо более точно и правильно. Все зависит от того, насколько это талантливо. Потому что давай Маяковского вспоминать, давай Пушкина вспоминать. Там у них на каждом шагу это было, и никто к ним никаких претензий не предъявляет. Все зависит от того, все-таки ради чего. Ради чего ты это все делаешь. Ну, я, кстати, мне было интересно самому, я ведь прежде чем это выпускать, там не так много этого, там одно-два слова. Я прежде чем это выпускать, я показывал же друзьям своим, я всегда это делаю, и с таким вопросом: ребята, не заменить ли, типа как? Можно было заменить там не так, а так сказать чуть-чуть. Помнишь, как мент подъедет на козе, зафуячит в КПЗ, да? То есть понятно, что имел в виду автор текста. Но как-то другое слово вроде. Ну и никто мне не сказал «выброси». Причем люди все были очень воспитанные и вообще не употребляющие даже мат. Никто не сказал. Сказали, все нормально, органично. Угу. Вот. Ну, я написал предупреждение на диске, как положено, что там, вот, ребята, типа, как. И из-за этого я ее раскупаю гораздо больше.
Ну и правильно. А вот я хочу вернуться к тому, что ты сказал, Саш, что чтобы оскорбить человека, можно сказать ему, что он подлец.
Ну, действительно, достаточно простое. Достаточно простое, да. Обычное, да. Слово, которое никем не...
Но есть же разница между оскорблением, желанием оскорбить или желанием назвать вещи своими именами.
Ну, я
сказать
про это и
человеку, кто он есть на самом деле.
Ты понимаешь, а надо ли это? А он тебя спрашивает об этом? Тут для меня вот вопрос совершенно ясен. Если меня кто-нибудь спрашивает, что вы думаете, я предваряю обычно такой, ну, фразой, что ли. Я говорю, вы на самом деле хотите узнать, что я на самом деле думаю? Он говорит, да, да, на самом деле. Я говорю, ну, я сейчас начну говорить то, что я думаю. Вам же это может не понравиться. Нет, нет, давайте. Если я своего сына учу, и дочь, и вообще всегда учил этому. Если тебя не спрашивают, не лезь со своим мнением. Твое мнение, может быть, никому не интересно, а ты его будешь навязывать. Если тебя спрашивают о своем мнении, тогда говорю, поэтому я никогда никуда не хожу и сам нигде ничего не говорю. Никогда. Если бы меня спросили, я бы сказал. А когда тебя не спрашивают, получается, что ты вроде без спросу.
То есть, если мы сегодня тебя спросим, ты ответишь?
Ну, наверное, я подумаю.
Ну, смотрите, друзья, мы уже всегда можем рискнуть.
А надо отвечать, да, но надо подумать, прежде чем говоришь. Хотя я тебе должен сказать, что... Помнишь, дать мне список ваших вопросов, я дам вам список ваших ответов.
Да, да, да.
У меня есть стандартные варианты ответов на вопросы, которые могут задать на «Эхо Москвы». Это давно готово.
Я знаю.
Давно,
да.
Готово.
У нас сейчас новости, потом продолжим наш разговор. Да. Напомню, Александр Градский у нас в гостях.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
На секунду вернусь к программе «Дворцовая площадь». Назову победителей ответ на вопрос, какой собор был построен в Петербурге на личные средства Николая I в память командования им Измайловским полком. Правильный ответ – Троицкий или Измайловский собор. Наши победители – Олег, телефон 984, Татьяна 126, Лёля 257, Ольга 119, Маша 286 и Галина, главный приз получает, первые три цифры телефона – 246.
Дифирамб.
Напомню, в нашей студии сегодня Александр Градский. И здесь вот пошли уже приветы на Фейсбуке. Станкевич передает большой привет. Сергей Станкевич. И Лена вот Коренева огромный привет передает. Здесь все друзья.
Как это они дозвонились?
Да. Это на Фейсбуке.
А, понятно.
Это мои друзья. Понятно. Да. Ну и кроме этого, конечно же, есть замечательные слова от слушателей. Спасибо за Градского. Лучший голос России как в музыкальном, так и в морально-этическом смысле.
Вот. О, как.
Замечательно. И вот похожее, только несколько вольное, еще одно определение. Александр Глыба и поет здорово, и тексты глубокие, и не спедился, и не сгламурился, как многие, с кем он начинал.
Спедился, это новое выражение, но тоже неформатное, я считаю.
Неформатное. Ну, а из вопросов, конечно же, поскольку ты угадал, это «Эхо Москвы», естественно, много вопросов, связанных с политикой, вообще с твоим отношением к тому, что сегодня в России происходит.
А что происходит?
Ну, давай так. Должны ли люди искусства иметь ясную политическую позицию и активно ее отстаивать? Нужно ли разделять гражданскую позицию и творчество? Ну и так далее. Вот как бы все на эту тему.
Да вообще глупость какая-то. Глупый вопрос.
Пожалуйста, отвечайте.
Ну а как отвечать? Никто ничего никому не должен. Одни могут, а другие не хотят. Одни не могут, а другие хотят. Я, например, свою гражданскую позицию, если она у меня читается в музыке и в тексте, я ее высказываю. Вот это главное. А высказывать ее другим способом.
А на площадях?
Не, ну это вообще без меня. Никогда.
Никогда?
Нет, у меня, знаешь, один раз был подобный акт. Это было, по-моему, 30 августа 91 года. Но там это был просто концерт перед Белым домом. Уже, так сказать, все было сделано, как бы уже состоялись вот эти 3 дня в августе. И в это время я был в Крыму, а потом вернулся, и меня просили спеть. Вот. Но я вышел да и спел, а, собственно говоря, больше ничего я не собирался делать. Высказывание, ну, считается, что надо что-то там такое говорить. Ну ведь как получается? Ты что-то говоришь, а до тебя кто-то что-то говорил или после тебя кто-то что-то говорил. И получается, что ты на одной сцене стоишь с людьми, которые, в общем-то, говорят то, что ты не считаешь правильным, или, или они сами, то, что они говорят, и то, как они себя вели в жизни, и то, как они ведут себя сейчас, у тебя не вызывает никакого положительного чувства. Я, и поэтому что же тогда? Надо сидеть дома и ждать, как я уже сказал, когда тебя спросят. Вот ты меня спрашиваешь, я могу отвечать, могу не отвечать. Но некоторые люди называют это уходом от прямого, значит, за большевиков или за коммунистов, как там Чапаева спрашивали. Ну, я считаю, что музыка, вот первое мое мнение, это всегда было у меня на первом месте. Музыка все-таки и стихи, и вообще, если ты это делать умеешь, это настолько интереснее и важнее, чем все остальное вместе взято. В том числе и политика, конечно.
Все взаимосвязано. Посмотрите.
Нет, нет, со мной не связано.
Нет, я имею в виду, если говорить о выборе в стране, выборе большинства. Какая странная вещь. Свой культурологический выбор страна уже сделала. Я не знаю, будешь ли ты спорить, но...
А в каком смысле?
В том смысле, что наш дурдом голосует за шансон. Вот как сегодня все звезды, народные звезды, они так или иначе существуют в этом пространстве.
Я с тобой совершенно не согласен. Нет? Это все о обаянии эфира, которое распространяется на делателей эфира. Вы находитесь под влиянием своего собственного эфира и эфира, который вам удается.
Который показывают по телевизору.
Да, надо
смотреть. Сольные концерты.
У меня было
Баенги, Лепса, Стаса Михайлова.
Не надо, не надо. Это все три очень разных исполнителя. У всех у трех была где-то похожая тяжелая жизнь когда-то. И, наконец, они, значит, получили своего зрителя и очень активного зрителя. Насколько это времени будет у них, я не знаю. Но нельзя назвать их музыку или там творчество шансон. Нет, шансон, если говорить о том шансоне, который у нас, он просто блатняк. Давай называть свои вещи своими именами. Но это собственное лицо. У каждого из этих исполнителей есть собственное лицо. Они отличаются друг от друга. Во-первых. Во-вторых, у Ваенги, конечно, гораздо, ну, как мне кажется, у нее гораздо более лучшее положение, поскольку она сама себе пишет репертуар. У Гриши и у господина Михайлова, у них несколько посложнее с этим, поскольку им приходится как-то с авторами сотрудничать с какими-то. И тем не менее, у меня был один товарищ, он администратор был такой вороватый, он все время говорил: Саша, смотри в кассу, не смотри в программку, не смотри в программку, смотри в кассу. Да, он сказал, не смотри в телевизор. Я ему что-то сказал, что вот в том году меня показывали, год был 76 или 77, а в этом году что-то не показывают, а при этом у нас был концерт в Киеве, там 12 дворцов спорта за 4 дня, по 11 тысяч человек на каждом концерте, и на улице стоял человек по 500. Ну, такой был, в общем, ажиотаж, скажем так, изящно, без хвостовства. Ну, сейчас этого, конечно, нет. И я говорю, ну вот, телевизор. Он говорит, ты не смотри в телевизор. Он говорит, смотри в кассу. И я думаю, что в этом все дело. У нас сборы, концертные сборы, делает 8-10 исполнителей. Все остальные, которые у нас находятся, скажем так, в перекрестье наших взглядов телевизионных или радийных, это все обман, самообман и ерунда. В кассу надо смотреть.
Интересно узнать мнение Александра, признанного голоса первого уровня на нашей эстраде. Какой мужской голос он выделил бы сегодня?
В смысле, из наших имеется в виду? Ну, выделить не хотелось бы ничего, потому что все-таки у меня плохая очень на этот счет репутация. Я когда начинаю выделять, получается, что я все наоборот ругаю. Поэтому я бы выделил голос, например, Пласида Доминго. Мне кажется, это замечательно. Хосе Каррерос из тех, кто существует и поет. Мне нравится, как поет Стинг, хотя у него нет большого вокального, так сказать, вот этого образования.
Ну, все пенсионеры какие-то.
Ну, что делать? Ну, что делать? Молодежь? Ну, не знаю, я видел одного испанского тенора очень милого, но он начинает только карьеру. Из наших? Ну, я не знаю. Не буду ничего говорить. Не знаю. Вот, знаешь, я тебе должен сказать, я все жду, когда какой-нибудь молодой человек или молодая, значит, певица Вот меня как-то вот удивят, восхитят, чтобы ему было лет 20-22, и чтобы я видел, что вот у него есть возможность развиться, улучшиться.
Ну, это что, ты имеешь в виду вокальные данные, прежде всего?
Вокальные, ну, помимо всего прочего, конечно, надо, чтобы у него какая-то внутренняя мысль скользила в этом деле. Потому что если у тебя просто вокальные данные, а ты дурачок, то ты лучше петь не научишься через 20 лет. В общем, очень важно, чтобы помимо пытливого вот этого вокального ума был еще просто ум человеческий. Это вообще очень сложный вопрос, сложный процесс. Бодливой корове бог рог не дает. Знаешь, у одного человека есть там данные, он не слышит ничего, поет нечисто, у другого очень чистая интонация, голоса нет, у третьего там вообще голова не работает. Четвертый может себе позволить там по 2-3 сольных концерта в городе давать раз в год, 3 раза в год. Дать потерять публику. То есть очень много факторов, которые дают или не дают возможность человеку долгое время быть необходимым людям. Большому количеству людей, среднему количеству людей, небольшому количеству людей, но быть необходимым. И это такой тяжелый процесс. Я вот все 45-46 лет карьеры, которые у меня были, я все время вот на эту тему только и думал. Как вот здесь вот не сделать того? А вот здесь мне надо денег, или лучше я туда не поеду. Или мне вот это надо спеть, или не надо петь. И вот все время этот выбор происходит.
А ты как продюсер никогда не работал с молодыми,
ну, у меня были опыты.
Талантами.
Во-первых, у меня были опыты, но они все как-то заканчивались довольно быстро. Во-первых, я преподавал, же был такой грех. А во-вторых, ты понимаешь, когда ты делаешь большую работу, например, вот первая опера «Стадион», угу, и вторая вот опера «Мастер и Маргарита», получалось, что я как саунд-продюсер работал, причем с очень большими артистами. И это очень ответственное дело. Потому что к тебе приходит человек, у которого, может быть, никогда не было этой вокальной манеры, которую ты ему пытаешься продиктовать. В принципе, да. Я сделал одну работу еще с Ирой Бурмистровой. Мы записали диск «Русских романсов». И я тоже работал как саунд-продюсер. Просто мне было очень интересно. Сегодняшние технические средства позволяют сделать довольно качественный диск. Ну, все равно это для меня не более чем вот, а вот интересно, вот, а вот выйдет, не выйдет, вот что получится в результате.
А насколько вообще количественно рождение талантов зависит от атмосферы в стране, от общественно-политической ситуации? Или это не связано никак?
Абсолютно не связано и связано одновременно. Смотри, давай возьмем историю 20 века и посмотрим. Да, когда-то у нас, скажем, какое-то время, первые несколько лет не было поэтов, потом вдруг Серебряный век и потрясающие поэты совершенно разные. Потом какой-то провал, потом, значит, Булгаков, Твардовский, Шолохов, Трифонов, Платонов и так далее. Потом опять какой-то провал, потом уже, значит, Распутин, Астафьев, Белов, Быков, потом опять какой-то провал. Так. То есть вот это всегда развивается, ну, даже в литературе. А в искусстве, например, балета, вот таких провалов почти нет, а в оперном есть искусстве. Было время там Атлантова, Пьевко, Огренича, Архиповой, Вишневской, там, Ориниченко. Потом меньше стало певцов. Вот в искусстве, например, все-таки поэтическом сейчас явно, в общем, как бы так сказать, похуже, чем было раньше.
Хотя очень много поэтов.
Много
все
поэтов
пишут стихи.
Ну почему нет? Стихи пишут вообще все, в принципе. И девушки пишут молодые, и влюбленные.
Ну, нет, и пишут, и читают. Сейчас очень модные поэтические вечера, клубы, народ собирается.
Замечательно. Просто, стихи. Ну, хорошо бы еще, чтобы это был такой уровень, чтобы можно было сказать, а, вот это новое, что-то такое действительно невероятное. Все, понимаешь, нот всего 12, ну, 7 таких и полутона. А слов в русском языке там под 200 с лишним тысяч, да, почему бы и нет? Все-таки проще быть литератором, чем музыкантом. Ну, ради бога. Ну, я так смотрю, что происходит, мне интересно.
Ну, возвращаясь все-таки к политике, вопрос не могу не задать тебе, Саш, поскольку ты фигура невероятно популярная, знаковая, и уж точно Путин не спросит тебя, а вы кто такой, представьтесь, пожалуйста.
А я, например, если бы я там оказался, я бы вообще молчал и я бы, открывая рот, вставая...
Запел бы.
Нет, я просто представился бы для начала. Первое, что бы я сделал, моя фамилия такая.
То есть не ждать этого вопроса, ты кто
такой? Это вообще, я считаю, это правильно. Тем более, когда ты сидишь на обсуждении проблем маленьких детей, которые больны раком, а спрашиваешь вообще про другое. Я не понял.
Да, мы поняли, да, это в адрес Юрия Шевчука, но я не про это.
Юра прелестный человек, но он очень непосредственный.
В этом смысле здесь у каждого свой
путь. У меня свой подход. Я никогда не лезу со своим высказыванием, если меня не спрашивают.
А тебе не предлагали стать доверенным лицом?
Ой, был когда-то такой грех, но я так посмеялся, что поняли, что это бессмысленно.
А как это происходит?
Ну, звонят по телефону, говорят, вот не хотели бы. Я говорю, я нет, не хотел бы. И все. И потом, вы знаете, какая штука? Мне кажется, у меня хорошая договоренность с начальством. Я так вот одним словом называю. А, помнишь, по-китайски, да, в китайской философии сохранение лица. Не только я должен сохранять лицо, как мне кажется, но и любое начальство тоже должно сохранять лицо. Зачем им мне что-то предлагать, когда они заранее знают ответ? А раз они заранее знают ответ, они и не предлагают. И поэтому мы вполне довольны друг другом. Они мне не предлагают, я им не отказываю. И все хорошо. Нужно просто уметь свою позицию по любому или по многим вопросам как-то донести до, до тех, кто принимает какие-то другие решения и так далее. Чтобы они поняли, что вот я в этом не участвую. Вот не участвую, и все. А получится, если они мне предлагают что-то, я отказываю, да? А получается, они теряют лицо. Правильно?
Получается, да.
А я уважаю этих людей. Я не хочу, чтобы они мне предлагали то, с чем я заранее не соглашусь. Поэтому мы друг другу ничего не предлагаем. И если встречаемся где-то, мы здороваемся. Можем даже выпить по полстакана вина. И у нас такое, я считаю, правильное отношение друг к другу.
Это такой универсальный
способ
выстроить свое взаимоотношение с этой категорией людей.
Знаешь, здесь есть очень важный момент. Помимо всего прочего, как мне кажется, они должны, ну, они, ну, непонятно, они же все очень разные люди, но все равно очень разные люди. Они должны к тебе вот относиться с пониманием, что у тебя есть позиция многолетняя. И если они с ней считаются, значит, они к тебе относятся, ну, хотя бы с уважением. Хотя бы с уважением. И если это так, то я тоже должен относиться с уважением. Понимаешь, я же тоже должен себя вести уважительно. Поэтому получается, если они занимаются своим делом, мне это неинтересно. Я занимаюсь своим делом, это им неинтересно. Ни я им не мешаю заниматься тем, чем они занимаются. Ни они мне не мешают заниматься тем, чем я занимаюсь. А так как для меня музыка, стихи и все это вообще просто единственное или самое главное, что только есть. Если мне никто не мешает. Зачем тебе жужжать, если ты не пчела, как говорил наш
вообще-то,
любимый
конечно,
Винни-Пух?
Но это какой-то уникальный случай. Я сейчас вот слушаю Сашу, и, может быть, вы со мной не согласитесь, может, что-нибудь вспомните, дорогие друзья, обращаюсь я к аудитории. Но мне кажется, что не было случая, когда Александру Градскому приходилось в чем-то оправдываться, да, перед своими зрителями, отмывать, что называется, свою репутацию. С репутацией всегда все было в порядке.
Был момент, когда, знаешь, в 76-м году, когда меня обвинили в том, что я спел эстрадную песню, а я типа настоящий рокер. Но спел я, как молоды мы были.
Предал идеалы.
Типа, да. Я говорю, ну, мужики, вы чё? Я просто спел красивую песню. Отстаньте от меня с вашим, так сказать, рок-н-ролльным.
То есть это тот самый случай, когда сиди на берегу реки, и труп твоего врага обязательно проплывет мимо.
Да, там еще сиди тихо, мирно, никого не трогай, не обращай ни на что внимания, и мимо тебя проплывет по реке труп твоего врага. Ты знаешь... Не то чтобы именно так, но просто надо еще. Я так считаю все-таки, я без выпендрежа просто. Надо все-таки себя что-то представлять. Понимаешь, надо стремиться все-таки себя что-то представлять в профессии. Потому что если ты что-то умеешь в своей профессии очень хорошо и ответственно, да, тогда и начальство, и люди просто, обычные люди, они... утыкаются все время в твое умение. То есть тебя можно там за что-то поругать, там сказать, что ты не очень хорошо выглядишь, или там экспансивно, или наоборот, там уходишь от ответа. Она говорит, ну, поет-то вроде там, да, сочиняет вроде, да, ну, слушать это вот интересно. Это, если такое мнение есть, вот это все разбивается об эти скалы, об скалы твоего профессионализма. А если ты где-то не можешь, где-то не умеешь, где-то схалтурил, где-то под фанеру, где-то там вообще спел, вообще не поймешь что, то у тебя нету вот этого базиса, что ли, который ты можешь предъявить. Вот базиса нет, и тогда ты легко доступен для любой критики. Но меня тоже, наверное, критикуют, я просто не обращаю на это
внимания. Если говорить о выступлениях самых разных, на самых разных уровнях, концертных выступлениях, насколько ты здесь избирателен в плане этих приглашений? И что для тебя является критерием на согласие?
Ты имеешь в виду корпоративы?
Корпоративы, какие-то закрытые мероприятия, может быть, или какие-нибудь правительственные, я не знаю, как
ты это понимаешь, происходит. На правительственные меня обычно не зовут. Во-первых, я не очень люблю петь в Кремлевском дворце съездов. Там мне не нравится акустика. И потом какое-то там ощущение не очень приятное. Не знаю. Ну, честно, если, Ксень, деньги платят, я пою. Все равно пою я так, как я хочу, и то, что я хочу. Uh-huh. Из своего репертуара. Раз. Второе. Я профессиональный человек, и я могу петь вообще где угодно. Я много раз об этом говорил. Дальше, вот предположим, ты приходишь на какой-то корпоративный вечер петь, да, и люди сидят, и там кто-то бывает в подпитии, кто-то бывает еще что-то. Значит, дальше уже твое умение привлечь к себе внимание и заставить людей все-таки тебя слушать, а не так, знаешь, как-то между первым и вторым.
То есть не унижая себя при этом.
Ну, надо стараться это делать. Надо стараться это делать, это все зависит от тебя самого. У меня как так получается, что вот даже если я работаю в каком-то месте, где люди там попивают, что-то празднуют или едят, очень редко бывало, когда я говорил, ребят, ну, у меня была стандартная фраза, ребят, я могу спеть 40 минут, а могу спеть две песни, потому что деньги я уже получил. Поэтому, если хотите, я попою 35-40 минут, только давайте так, вы в это время не будете стучать ложками, там, вилками и бокалами. Поскольку мне тоже хочется получать удовольствие от пения для вас, а не только, так сказать, вот просто, знаете, отработать и уйти. Поэтому, поскольку деньги я уже получил, а я их получаю вперед, всегда, уже лет так 35, мне, говорю, все равно, что две песни спеть, что 20 или 15. Вот если хотите слушать, тогда вот сделайте так, так и так. И знаешь, это очень редко мне приходилось сделать, очень редко, но это и помогает. А в основном, где бы я ни работал, в общем, люди перестают есть как-то. Так вот получилось. И начинают слушать. И, в общем, все равно тогда мне где-то...
Потому что ты везде работаешь честно.
Я стараюсь работать честно, потому что иначе это просто совершенно неинтересно. Это просто неинтересно, чтобы просто выйти, пересчитать купюры, сесть в машину, послать всех, сказать, а, я поехал.
Слушайте фонограмму.
Да, я поехал домой. Ну, так нельзя. Понимаешь, от этого ведь рождается не только там, авторитет, там,
репутация,
известность. Это все ничего не стоит. Эти слова просто пустые, если они не имеют продолжения в жизни.
Угу.
Понимаешь, если продолжение в жизни наступает какое-то, то ты идешь по улице в магазин, там, да, а тебе кто-то говорит какие-то хорошие слова. А плохих слов не говорят. Мне если говорят, то хорошие. Почему-то так вышло. Ко мне кто не подходит на улице и говорит, слушай, ну ты вообще гад там. Этого нет.
Сейчас узнаем, происходишь
да
после передачи.
Да нет, этого всего не будет.
Ну вот я хотел этот вопрос задать по поводу того, насколько значима репутация сегодня
огромное
в нашей стране.
Огромное значение имеет. Огромное.
Да?
Для музыканта имеет огромное значение.
А для политика?
Ой, власть отвратительна, как руки Бродобрея, Осип Мандельштам. Что бы ты ни делал, как бы ты ни крутился, что бы ты ни предпринимал, все равно замажешься. В том или ином деле все равно замажешься. И те, кто захотят тебя, так сказать, подколоть как-нибудь, вспомнят, что ты делал тогда, что делал
найдут.
До того. Это очень сложная профессия, тяжелейшая профессия. Никогда бы в жизни не стал бы этим заниматься, не рекомендовал бы никому из своих друзей. Кристально честным в этом деле быть совершенно невозможно. А если ты не кристально честен, то всегда к тебе можно придраться, и ты становишься мишенью. Это очень тяжелое дело. И ответственность огромная. Люди, которые кричат, да, мы сейчас там все, сейчас мы тут все сделаем, будет супер, будет здорово, люди нас за это будут благодарить, там бла-бла-бла. В результате выходишь, ничего не можешь изменить, ничего не можешь предложить, амбиции огромные, а на самом деле... возможностей у тебя никаких. Поэтому лучше музыкой заниматься. Ну вот спокойнее.
Мы музыкой завершим нашу сегодняшнюю встречу. Я добавлю еще, напомню, что 22 сентября, если сможете попасть, то попадите на концерт.
Маловероятно, но тем не менее.
Попробуйте, да, на концерт Александра Градского.
Был очень рад с тобой в очередной раз поговорить.
Спасибо.
И всем привет.
Спасибо.
Всем привет.
Пока еще жизнь продолжается, пока еще жизнь продолжается, и несмотря ни на что, земля потихоньку вращается, как надо вращается, земля куда надо вращается, и с этим не спорит никто. Остается неясно, кто все так устроил прекрасно. Горы, моря и леса, хоть жить это в общем опасно, да жуть и опасно, но надо прочувствовать нас, окружающие чудеса. И лежа у моря ночами, с трудом понимая начало, но не постигая конца. Вот вроде конец, а что дальше, за звездами дальше? Вопрос этот чаще, чем раньше, смущает умы и сердца. И, задыхаясь от страха, смертельного траха, спасителя ждет Андромаха, а плаха спасителя ждет. И от успеха до краха, интриг вертопраха, останется целкой деваха, а чудище в муках помрет. Не надо, наверно, отчаиваться, не надо отчаиваться, и, огорчившись, печалиться, что где-то и в чем-то проспал, а вдруг потом что-то случается, и все продолжается, куда-то туда продолжается, тем будешь, кем прежде не стал. Друг с другом пусть все попрощаются, навек попрощаются, заранее попрощаются, простив и обиды, и зло. Оттуда ведь не возвращаются, пока что не возвращаются. Один вот вернулся, считается, я думаю, повезло.